новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 25 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В Москве открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Президент Грузии впервые за два президентских срока ответил в прямом телеэфире на вопросы сограждан. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема» и все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви, который начнет выборы нового патриарха московского и всея Руси. Собор должен тайным голосованием выбрать трех претендентов на патриарший престол, а уже на поместном соборе, который откроется 27 января, должно состояться окончательное голосование. Для утверждения в патриаршестве необходимо будет набрать более половины голосов. Интронизация нового патриарха назначена на 1 февраля. В некоторых вопросах выборов, установления требований к процедуре и личности разбирался мой коллега Мумин Шакиров. Он находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Более 600 человек пришли к храму Христа Спасителя для того, чтобы поддержать выборы патриарха Московского и всея Руси. Пространство вокруг храма оцеплено милицией. С утра началось богослужение. Божественную литургию проводит местоблюститель патриаршего престола, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Впервые в истории Русской Православной Церкви полноправными кандидатами могут стать граждане зарубежных государств. После недавнего слияния русской и зарубежной православных церквей это право получили архиереи из зарубежных епархий. О том, кто может претендовать на патриарший престол и в какой атмосфере проходит избрание патриарха Московского и всея Руси, рассказывает в своем эссе редактор издания «Независимая газета. Религия» Марк Смирнов.
Русская Православная Церковь накануне выборов нового патриарха Московского и всея Руси. Правда, сама церковь предпочитает называть это не выборами, а избранием, и утверждает, что у нее нет конкретных кандидатов на патриарший престол. Дескать, любой епархиальный епископ Московского патриархата является потенциальным кандидатом в патриархи. Это говорится на фоне того, что в средствах массовой информации и в интернет-блогах в последнее время идут яростные споры о том, кто из митрополитов, членов синода, наиболее достоин стать патриархом. В некоторых публикациях открыто пишут о конкурентной борьбе за престол двух основных кандидатов – митрополита Кирилла и митрополита Климента. При этом авторы публикации не брезгуют и компроматом, уличая претендентов в тех или иных неблаговидных поступках или в сомнительности православной веры, или неприемлемом стиле руководства, что, по мнению критиков, может быть губительным для русской церкви. Одним словом, налицо явные признаки того же черного пиара, использования СМИ и политтехнологий, как это бывает на выборах любого политического лидера. На прошедшем заседании Священного Синода обсуждались не только такие проблемы о том, что необходимо перенести Татьянин день, студенческий праздник, с 25 на 24 января, потому что в воскресенье 25-го начнется работа Архиерейского собора, но и говорилось о том, что некоторые епископы позволили себе открыто отстаивать интересы одного из претендентов на патриарший престол, митрополита Климента. Это произошло на совещании ректоров духовных школ, где брат митрополита Климента, архиепископ Тюменский Дмитрий, добился того, что делегатами на собор оказались выбранными представители не Московской и Петербургской духовной академии, а представители провинциальных семинарий. Об этом, в частности, открыто говорил известный публицист диакон Андрей Кураев. В этой связи Синод призвал архипастырей и пастырей и иных церковных тружеников строго хранить традиции христианского братолюбия. Вот в такой атмосфере сегодня открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Его открытие даст старт новым выборам патриарха. Главная интрига собора, который открывается сегодня, это утверждение трех кандидатов в патриархи, которых будет выбирать уже поместный собор, на котором, кроме епископа, будут представлены и духовенство, и миряне. Если с двумя кандидатами на патриарший престол уже все понятно, это Кирилл и Климент, то все ждут, кого же изберут сегодня епископы третьим. Впрочем, ждать осталось совсем недолго. Но уже сегодня наблюдатели полагают, что им, скорее всего, станет глава Православной Церкви в Беларуси, которая входит в состав Московского патриархата, митрополит Филарет Вахромеев, известный богослов и один из старейших членов Синода. Фигура в этой ситуации компромиссная, но, может быть, именно поэтому устраивающая всех.
Это был редактор издания «Независимая газета «Религия» Марк Смирнов.
Мумин, спасибо большое. В годовщину инаугурации президента Грузии Михаила Саакашвили после победы на выборах 5 января 2008 года глава государства впервые за два президентских срока провел прямую линию между собой и народом, ответив в прямом телеэфире на вопросы сограждан. Каков был вопрос, каков ответ? Подробности у нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
В дни, когда в Грузии исполнялась первая годовщина инаугурации президента Саакашвили, глава государства решил ответить на вопросы сограждан в прямом эфире всех грузинских телеканалов. Телеконференция прошла по технологии, апробированной в России. Многие заметили, что в последнее время президент Грузии также активен и столь же часто появляется на телеэкране, проводя пресс-конференции, встречи с экспертами, представителями общественности, как и в ходе предвыборной кампании. Это дает повод оппозиции и экспертам предполагать, что Михаил Саакашвили негласно уже начал подготовку к проведению внеочередных парламентских выборов, на чем и настаивала часть оппозиции сразу после августовской войны. Однако президент Грузии, отвечая на вопросы граждан, опроверг эти предположения. «Считаю, что допустил ошибку, когда в 2007 году подал в отставку по требованию оппозиции и назначил внеочередные президентские выборы. В результате мы потеряли несколько миллиардов долларов инвестиций. Такого страна больше не выдержит. Никаких выборов в ближайшее время не будет, а в 2010 году состоятся выборы в местные органы власти». Михаил Саакашвили назвал главной проблемой всемирный экономический кризис. Однако, по его словам, Грузия выдержала удар финансового цунами. «В то время, когда мир погрузился в хаос, когда в Киеве я сам видел улицы, окунувшиеся во мрак, в Магнитогорске увеличилось число самоубийств, в Баку остановлены все строительства, Грузия сохраняет приличные показатели экономического роста. В Украине и России люди не могут забрать из банков свои вклады без отката. Мы же сумели полностью сохранить банковскую систему». Комментируя переход в оппозицию своих бывших соратников, Саакашвили заявил, что экс-председатель парламента Нино Бурджанадзе, бывший премьер-министр Зураб Нугайдели, цитата, «не ушли, а я их ушел». «Сейчас основная наша задача не заниматься трудоустройством несостоявшихся политиков, а решать экономические проблемы и ждать, когда всемирный экономический кризис ослабит нашего главного врага. Мы должны спасти экономику, чтобы спасти государственность. А если мы спасем нашу государственность, то рано или поздно вернем наши территории». Михаил Саакашвили назвал Владимира Путина злейшим врагом Грузии и сравнил российского лидера с иранским шахом Аббасом II, который в 17 веке почти полностью уничтожил Восточную Грузию и выселил сотни тысяч грузин с родных земель. «Ведь что нам предлагает Россия? Она нам говорит, давайте дружить, как бы ничего в августе не произошло, но Абхазия и Южная Осетия останутся оккупированными. Мы с таким подходом, конечно, никогда не согласимся». Эмоционально воскликнул грузинский лидер. Он прокомментировал также перспективы международного признания Абхазии и Южной Осетии. «Хамасу хорошо щелкнули по голове после того, как он признал Абхазию и Южную Осетию. Что касается Никарагуа, президент там сумасшедший, он номенклатура КГБ», заявил Михаил Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В российской столице сегодня открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви, который начнет выборы нового патриарха Московского и всея Руси. На Камчатку обрушился мощный циклон. Число жертв ураганов, пронесшихся над Испанией и Францией, выросло до 15. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие член Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, член Национального банковского совета, доктор экономических наук, профессор Павел Медведев. Ведет программу Карен Агамиров. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». Впечатлениями о наиболее значительных событиях, уходящей в историю недели, поделился с «Радио Свобода» российский политик, экономист и публицист Юрий Болдырев.
Из внутренних российских событий я бы, наверное, выделил два, причем тесно связанных между собой. Первое событие связано с газом, но не с газовым конфликтом между Россией и Украиной, а с тем, что наши граждане получили платежки жилищно-коммунальные услуги. Вот я посмотрел свою платежку, несмотря на падение мировых цен на энергоносители там почти в 5 раз, стоимость отопления в московской квартире почему-то выросла тариф на 30%. А из Питера мне позвонили родители, у них тариф вырос чуть ли там не в 2 раза. С чего вдруг после всех рассказов о том, что у нас высочайшей волей ограничили рост тарифов, и с января цена на газ вырастет только на 5%, с чего вдруг стоимость отопления в жилых домах в Москве выросла сразу на 30%, а в Питере чуть ли не 2 раза, никакого логичного объяснения этому нет. А почему я сказал, что 2 связанных события? Дело в том, что вот только что на этой неделе практически произошло известно трагическое событие. Был убит в центре города известный адвокат Станислав Маркелов. Так вот, я хотел бы обратить внимание, что Станислав Маркелов не занимался делами, связанными с разборками между олигархами. Станислав Маркелов – это был адвокат, который занимался так или иначе защитой прав и интересов граждан. И вот ситуация, когда с одной стороны наши права и интересы столь абсолютно, без каких бы то ни было оснований, вот наши экономические в том числе права, столь очевидно попираются, без каких бы то ни было объяснений, а с другой стороны тех, кто эти права пытается защищать, столь нагло убивают в центре столицы, конечно, это очень тяжелая ситуация, очень тяжело характеризующая вообще все наше нынешнее положение. На этой неделе вроде бы у нас официально завершается так называемая управляемая девальвация рубля. Но что это было? Вот есть ли внятный ответ, что это было? Ответ-то на самом деле есть. За так называемую хваленую подушку безопасности мы, большинство граждан, платим дважды. Первый раз мы за нее заплатили, когда деньги без каких бы то ни было обоснований изымались из национальной экономики, и мы заплатили за это тем, что мы не развивались. Не развивались на те ресурсы, которые уже заработали. За это мы уже сполна заплатили. А сейчас мы платим второй раз. Просто, видимо, в качестве метода выживания страны в кризисе выбран самый простой, вульгарный. А именно, радикально, видимо, надо ждать примерно в 1,5 раза, только за счет снижения курса рубля к зарубежным валютам, снизить рост реальных доходов и уровень жизни большинства граждан. Для того, чтобы предоставить возможность компаниям, которые набрали зарубежных кредитов, а повторю, набрали они их, потому что деньги были изъяты из своей национальной экономики и положены в эти самые подушки безопасности. Так вот, для того, чтобы предоставить возможность этим компаниям рассчитаться по зарубежным кредитам, прежде всего сырьевым компаниям, значит, им представляется возможность поменьше платить здесь внутри нашим гражданам и побольше получать, соответственно, разницу между продажной стоимостью сырья и тем, что они заплатили здесь. Вот мы дважды расплачиваемся за то, что считалось нашим самым главным достижением. Конечно, все эти вещи очень тесно связаны. Вот в условиях, когда страна купалась в нефтедолларах, можно было вроде бы как лениво не замечать тот уровень государственного управления, который в стране есть. А когда страна сталкивается с проблемами, выясняет, что управление-то из рук вон плохое, и с этим из рук вон плохим управлением не очень понятно, как страна может выжить в кризис, не говоря уж о том, чтобы этот кризис использовать для того, чтобы начать интенсивно развиваться. Вот этих внятных ответов, к сожалению, у нас пока нет, так же, как и нет ответа о том, с чего вдруг на 30% в Москве повысили стоимость отопления. Нет никакого ответа и никакого обоснования.
Скажите, пожалуйста, из внешнеполитических событий что-нибудь вы можете рассказать о своих впечатлениях?
С точки зрения глобально-исторической, с точки зрения того, что будет вписано в мировую историю, наверное, конечно, это вступление в должность президента США Барака Обамы. И здесь вот меня в наибольшей степени, наверное, заинтересовало то, что вот та Библия, на которую присягал Обама, да, Библия Линкольна, это вроде та самая Библия, на которой до него никто не рисковал больше присягать. То есть известная традиция, что присягают либо на домашней, либо на Библии, которую присягал кто-то раньше. Как я понял, никто не решался именно потому, что страна по отношению к деятельности Линкольна, несмотря на то, что он вроде как признанный герой и мемориалы и так далее, а тем не менее оставалась в той или иной степени расколотой. То, что Барак Обама именно на этой Библии поклялся, и то, что он в своей речи обращался не только к своим гражданам и гражданам там, всего мира, да, и говорил к чему мы будем прилагать усилия. Если в той или иной степени эти слова останутся не только словами, но и станут делами, то, наверное, можно говорить о том, что Америка, особенно после периода вот такой жесткости, после, я бы сказал, даже такой бульдозерной тактики по отношению ко всему миру, Америка может попытаться приобрести в мире иную роль, в том числе, с моей точки зрения, существенно более конструктивную роль. И второе событие, которое мне кажется важным, это, если не прекращение, то приостановление конфликта в Газе. Понятно, что этот конфликт относится к числу чрезвычайно трудно разрешимых, и надо понимать, что корни-то конфликта вообще не в том, что в чем-то виноваты израильтяне или в чем-то виноваты палестинцы. Теперь найти правых среди или неправых среди живущих чрезвычайно сложно. И каким должен стать весь мир для того, чтобы подобные конфликты могли разрешаться не столь кроваво, как это происходило буквально последние месяцы, строго говоря, никто ведь сегодня однозначного ответа дать не может. То, что кровь перестала литься хотя бы на время, ну, это уже хорошо.
Впечатлениями о наиболее значительных событиях уходящей недели делился российский политик, экономист и публицист Юрий Болдырев. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Главная тема публикации – вступление в должность 44-го президента США. Обзор подготовила Елена Архипова.
В своей инаугурационной речи Барак Обама призвал американцев сохранять величайшую ценность, завоеванную Америкой – свободу, и передать эту ценность будущим поколениям, пишет Newsweek в статье под заголовком «О чем умолчал Обама». Но новому президенту предстоит найти выход из экономического кризиса, а антикризисные меры могут войти в конфликт с принципами свободы частного предпринимательства, которые требуют минимального вмешательства государства. Величайшие американские лидеры Авраам Линкольн и Франклин Делано Рузвельт понимали, как и в каких пределах свободный рынок должен контролироваться государством. Для этих президентов экономическая безопасность и финансовая независимость каждого человека играли ключевую роль. Если люди не в состоянии прокормить себя и свои семьи, если их труд оплачивается неадекватно, а достойные работы найти невозможно, то они не могут считаться свободными. И тогда наступает время вмешательства государства, которое должно обеспечить всем своим гражданам достойную жизнь. Это может быть и реформа системы налогообложения, и контроль над ценами, и прямые инвестиции в ту или иную отрасль экономики. Такая политика может идти вразрез с принципами свободного рынка. И все эти меры должны носить временный характер. Наверное, поэтому в инаугурационной речи Обамы, посвященной свободе личности, не прозвучали слова об экономическом кризисе и путях выхода из него.
Выполняя предвыборные обещания, Барак Обама приказал закрыть тюрьму в Гуантанамо. Она перестанет существовать уже через год. По словам нового президента, Соединенные Штаты продолжат непримиримую борьбу против насилия и терроризма, но судить виновных будут в соответствии с демократическими ценностями и идеалами. Эта новость была с радостью встречена правозащитниками, которые уже давно утверждали, что лагерь в Гуантанамо существенно вредит репутации Америки в мире. Теперь впереди самая трудная часть. Администрации Обамы предстоит пересмотреть дела каждого заключенного, а их около 250 человек. Одних планируется передать под юрисдикцию иностранных государств, если правосудие там соответствует международным нормам. Других – судить по американским законам. К последней группе относятся лица, непосредственно участвовавшие в подготовке теракта 11 сентября. Есть и третья группа заключенных, которых правительство США готово отпустить без суда, выслав их из Америки. Но правительства многих стран, особенно европейских, отказываются принимать узников Гуантанамо. Главный труд в решении этой задачи выпадет на долю госсекретаря Хиллари Клинтон. Именно ей предстоит убедить лидеров третьих стран не препятствовать возвращению бывших заключенных, пишет Time.
По мнению Newsweek, новому президенту следовало бы задуматься о работе Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Одним из главных провалов ведомства журнал считает теракт 11 сентября. И ответственны за это отнюдь не оперативные работники, а аналитическая группа, которая докладывала бывшему президенту только то, что он хотел услышать. Точно так же можно охарактеризовать и сведения об оружии массового уничтожения, которым якобы располагал Ирак, что послужило поводом к началу войны. Кроме того, сотрудники ЦРУ уклоняются от взаимодействия с работниками других спецслужб. На вопросы армейских разведчиков можно часто услышать ответ: «Мы работаем на Белый дом и не обязаны перед вами отчитываться».
Костюм Мишель Обамы. Смелый выбор дизайнера. Под таким заголовком Time публикует статью о наряде, в котором супруга президента США присутствовала на церемонии инаугурации. Золотистое платье и пальто из гипюра на шелковой подкладке часто используются французскими кутюрье. Хрустальное ожерелье, зеленые перчатки и туфли того же цвета стали главными аксессуарами. В офисе Мишель Обамы говорят, что президент до последнего дня не мог решить, в каком наряде его супруга должна появиться в самый торжественный момент. Нужно было выбрать цвет, материал и, конечно же, учесть прогноз погоды. Президент предпочел видеть свою жену в костюме, созданном 47-летней уроженкой Кубы Изабель Толедо, которая уже 25 лет работает на Манхэттене. Она умеет виртуозно сочетать экстравагантность, соблюдая при этом чувство меры, с внешними данными клиента, а фигура Мишель Обамы располагает к фантазии. Ее рост – 1,82 м, параметры, вполне подходящие для профессиональной модели. Что касается цвета комплекта, который выбрал для жены президент, то золотисто-желтый во все века символизировал надежду и оптимизм. По словам дизайнера, Барак Обама предпочел одежду, сделанную латиноамериканским мастером в США, что внушает надежды на процветание американской индустрии моды, заключает Time.
Это был обзор американских еженедельников, который подготовила Елена Архипова. Сегодня, в воскресенье, 25 января, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича бывший советский диссидент, организатор и участник демонстрации семерых на Красной площади 25 августа 1968 года в знак протеста против вторжения в Чехословакию Павел Литвинов. Программа пройдет в записи сегодня, 25 января, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части воскресной программы «Свобода в полдень». Дина Верни. История встречи расставаний. Сообщение из Парижа. Российские регионы в условиях кризиса. Материал из Томска. Вас ждет также исторический календарь, рубрики «Ключевое слово. Моя неделя». И все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сотни верующих собрались у Храма Христа Спасителя в Москве, где сегодня открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви, который начнет выборы нового патриарха Московского и всея Руси. Перед началом первого заседания около 200 архиереев совершили совместную божественную литургию. Прежний глава Русской Православной Церкви Алексей II скончался 5 декабря прошлого года. На Камчатку обрушился мощный циклон. Из-за сильного снега с метелью прервано авиасообщение полуострова с материком. Поставки российского газа в Грузию для транзита в Армению приостановлены из-за аварии на магистральном газопроводе на грузинской территории. Ведутся восстановительные работы. Причина аварии – резкое похолодание. Число жертв ураганов, пронесшихся над Испанией и Францией, возросло до 15. На северо-востоке Испании, в окрестностях Барселоны, рухнула часть крыши спортзала, погибли 4 детей. На юге Франции более 1,5 миллиона домов остались без электричества. Американские и афганские власти начинают совместное расследование военной операции на востоке Афганистана. По данным американского командования, в ходе субботнего рейда против одного из командиров местных талибов были убиты 15 боевиков. Местные власти считают, что среди погибших было 11 мирных жителей. Президент США Барак Обама заявил о готовности своей администрации нести ответственность как за успех, так и за провал ее планов по стимулированию американской экономики. В Индии в перестрелке с полицией убиты два предполагаемых боевика из Пакистана. У убитых обнаружено оружие, боеприпасы и документы граждан Пакистана. Ведется расследование. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл может отправиться в регион на предстоящей неделе в попытке возобновить палестино-израильский мирный диалог. Поездка еще официально не объявлена, но, по словам дипломатов, ожидается, что Митчелл посетит Египет, Израиль и палестинские территории. Контактов с представителями Хамас, которые контролируют сектор Газа, не запланировано.
В эфире «Свобода в полдень». На 90-м году жизни в Париже скончалась Дина Верни. Какой была эта женщина? Ответ в сообщении из Франции Дмитрия Савицкого.
Если вы бывали в Париже, вы не могли не столкнуться с Диной Верни. Правда, не с той, которая устраивала выставки художников-нонконформистов, а с той, что из бронзы, с той, которая в любую погоду и до сих пор загорает на газонах садов Тюильри. Ей было 6 лет, когда она вместе с родителями покинула СССР и родной Кишинев, по другой версии Одессу, и поселилась в столице Франции. Ей было 15 лет, когда приятель отца обратил на нее внимание. Он был давним другом Аристида Майоля, знаменитого скульптора, которому шел 73-й год. «Я нашел вашу натурщицу», — сказал он Майолю. «Вы рисуете и лепите ее, но никогда не видели во плоти». Майоль в том 34-м году переживал кризис и почти не работал. Молодая лицеистка вовсе не обрадовалась предложению отцовского приятеля стать натурщицей Аристида Майоля. Она собиралась поступать в Сорбонну на химический факультет, живопись и скульптура интересовали ее весьма слабо. Но она все же отправилась к скульптору, возможность подработать была соблазнительной, а Майоль платил щедро — 10 франков в час. В ту эпоху столько зарабатывали лишь квалифицированные рабочие и инженеры. Дина Верни позировала 3 часа в день. На многих набросках голова ее опущена, она смотрит вниз. На самом деле она готовит уроки. Майоль сделал для нее специальный столик, на котором она и открывала учебник. «Аристид был чистым и застенчивым человеком», — рассказывала Дина Верни в одном интервью. «Он так никогда и не решился попросить меня раздеться. В те 30-е годы мы с друзьями увлекались нудизмом, и для нас не было ничего более естественного, чем свободное голое тело, поэтому я сама предложила Майолю позировать в обнаженном виде». Дина Верни была натурщицей, другом и музой Майоля в течение 10 лет. Во время войны и оккупации Дина Верни помогала художникам, писателям и интеллектуалам прятаться от нацистов. В конце концов, ее арестовали. Аристиду Майолю удалось вытащить ее из лап гестапо. Чтобы спасти ее от облав на евреев, он отправил ее на юг к другу и коллеге Анри Матиссу. «Матисс был чрезвычайно говорлив и строг в работе», — вспоминала Верни. «Он был рад, что ему попалась начитанная натурщица, и мы часами обсуждали абсолютно все на свете, но, в отличие от Майоля, он запрещал мне во время позирования двигаться». Верни и Матисс стали друзьями, и когда в 44-м году Майоль погиб в автомобильной аварии, Матисс посоветовал Верни открыть галерею и начать собирать картины и предметы искусства. Это было нетрудно сделать, потому что Аристид Майоль оставил Дине Верни все свое состояние, свои работы и свою коллекцию живописи и скульптур. Дина Верни всегда опровергала слухи о том, что она была не просто натурщицей и музой скульптора. Она дружила с сюрреалистами Андре Бретоном, кроме Майоля и Матисса она позировала Раулю Дюфи и Пьеру Бонару. Галерея Верни на улице Жакоб рядом с Сен-Жерменским бульваром пользовалась огромным успехом. Коллекция работ росла. Кроме Матисса и Бонара появились картины Василия Кандинского, Дега, Пикассо, Сюзанны Валадон, Фуджита, таможенника Руссо и современных примитивистов от Бошана до Рамбера. В 1963 году Дина Верни передала в дар французскому государству целиком всю коллекцию монументальных работ Аристида Майоля. Среди наиболее знаменитых работ скульптора, вдохновленных молодой натурщицей, гора, воздух и река. 14 лет назад Дина Верни открыла фонд Дины Верни и музей Майоля. Начиная с поздних 50-х, Дина Верни начала посещать Советский Союз. В 70-х годах она открыла для себя, а позднее и для всего мира, российских художников-нонконформистов. Ее часто можно было встретить в московских мастерских. Она приобретала работы Купера, Инкелевского, Яковлева, Кабакова, Булатова, художников, чьи имена нынче известны всему миру. «Я настоящий компьютер», — любила говорить Дина Верни. «У меня колоссальная память, я никогда не ошибаюсь». А провожая гостей, журналистов или просто приятелей, она ритуально произносила одно и то же наставление. «Вы должны в этой жизни быть счастливыми, не отчаивайтесь и всегда смотрите в будущее». Она не дожила до своего 90-летия, до воскресенья 25 января, всего лишь 5 дней. Дина Верни была также знаменита исполнением цыганских, блатных и лагерных песен.
Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. И я к маменьке родной, больной и голодной, спешу показаться на глаза.
«Постой, паровоз» в исполнении Дины Верни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Ретроспектива событий недели с 25 по 30 января в историческом календаре, подготовленном Леонидом Гержоем.
«25 января 1920 года писатель Иван Бунин навсегда покинул Россию. Вместе с женой на греческом корабле «Спарта» он отплыл из Одессы. Бунин враждебно встретил февральскую и октябрьскую революции. Жизнь в Одессе под властью большевиков он посвятил дневник-памфлет «Окаянные дни». Из Константинополя писатель отправился в Париж. В русском зарубежье Бунин стал крупнейшей фигурой. В Париже он возглавил Союз русских литераторов и журналистов, вел рубрику в газете «Возрождение». В эмиграции Бунин написал несколько шедевров.
26 января 1500 года испанский мореплаватель Винсент Пинсон высадился на берег страны, позднее названной Бразилией. Место высадки Пинсон назвал «Мысом Утешения». Это нынешнее название Сан-Роки. Конкистадор водрузил на побережье несколько деревянных крестов и от имени испанской короны вступил во владение территории. Пинсон во главе экспедиции из 4 кораблей отправился на поиски новых земель под влиянием Христофора Колумба, в экспедиции которого он был капитаном судна «Нинья». Через 8 месяцев странствий вдоль побережья Южной Америки мореплаватель вернулся домой. Хотя Пинсона и называют одним из величайших мореходов и самым удачливым открывателем времен Колумба, эта экспедиция ему, кроме долгов, ничего не принесла.
«27 января 1756 года родился Вольфганг Амадей Моцарт. Thank you.
28 января 1930 года американская пресса откликнулась на десятилетие введения в США сухого закона, так называемой 18-й поправки к Конституции. Сторонники сухого закона полагали, что наконец-то семейные деньги будут расходоваться не на выпивку, а пойдут на еду и одежду детям. Противники закона утверждали, что введение сухого закона приведет к увеличению взяточничества и других видов преступности, обогащению бутлегеров, торговцев незаконным спиртным, и росту смертности от отравления недоброкачественным алкоголем. Страховая компания «Метрополитен» подтвердила, что количество смертей от отравления алкоголем в 29 году увеличилось в 6 раз по сравнению с данными десятилетней давности.
29 января 1896 года будущий революционер театра Всеволод Мирхольд в письме к своей невесте Ольге Мунд поделился впечатлениями о спектакле «Общество, искусство и литературы» Отелло в постановке молодого режиссера-любителя Константина Станиславского. Получил большое наслаждение. Станиславский — крупный талант. Такого Отелло я не видал, да и вряд ли когда-нибудь в России увижу. Ансамбль — роскошь. Действительно, каждый из толпы живет на сцене. Несмотря на творческие расхождения со Станиславским, Мирхольд оставался его верным поклонником до своих последних дней.
Тридцатого января 1901 года в немецком городе Ремаген в семье эмигрантов из Италии родился Рудольф Карачиола, ставший знаменитым автогонщиком. В Германии его назвали Карач. В 26 лет Карачиола одержал свою первую крупную победу. Выиграл Гран-при Германии от команды «Мерседес». Золотой кубок. 17 тысяч марок. Карачиола 5 раз становился чемпионом Европы по кольцевым автогонкам и установил 17 рекордов скорости. Его назвали «мастером дождя». Карачиола считался единственным гонщиком, для которого мокрая трасса не была препятствием к победе. Карачиола обучил водительскому мастерству известного немецкого писателя Эриха Марию Ремарка.
31 января 1958 года Соединенные Штаты запустили свой первый искусственный спутник Земли «Эксплорер-1». Его создала группа ученых под руководством Вернера фон Брауна, немецкого ракетостроителя, взятого американцами в плен во время Второй мировой войны. По политическим причинам разработку «Эксплорера» тормозили, и проект активизировали только после аварии «Авангарда» спутника конкурирующей группы. Советский Союз запустил свой первый искусственный спутник осенью 1957 года.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержуем. 12:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви. На Камчатку обрушился мощный циклон. Число жертв ураганов, пронесшихся над Испанией и Францией, выросло до 15. Американские и афганские власти начинают совместное расследование военной операции на востоке Афганистана. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее в программе «Свобода в полдень» постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово», подготовленное Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – заказ, в его новейшем, недобром значении. В понедельник в центре Москвы произошло убийство адвоката Станислава Маркелова, возвращавшегося со своей пресс-конференции. В первых же комментариях прозвучало: «Это заказ, это заказное убийство». Примечательно, что и на пресс-конференции, ставшей последней в его жизни, Станислав Маркелов, рассуждая об освобождении Буданова, тоже говорил о заказе.
То, что Буданова вдруг выпустили не 3 числа, а 15-го, это демонстрация о том, что решение суда было неинтересно, в нем вытерли ноги. Все это время прокуратура играет молчанку. Я открыто говорю, что прокуратура врет, что она бездействует. Хоть одно заявление, хоть формальное, прокуратура, вы слышали? Такое ощущение, что они просто сами подталкивают ситуацию, чтобы люди сделали вывод о том, что это был заказ.
К Елене Галяшиной, доктору юридических и филологических наук, обратимся с таким вопросом. Елена Игоревна, слово «заказ» теперь употребляют сплошь и рядом. Не кажется ли вам, что оно уже перестало быть сленговым?
Действительно, слово «заказ» вот именно в таком негативном, я бы сказала, даже криминальном значении стало фактически не только принадлежностью жаргонного употребления, но уже и вошло даже в академические словари современного русского языка, словари, которые выпущены в 2006, 2007, 2008 годах, уже фиксируют значение слова «заказать», которое управляет каким-то существительным, «заказать кого-то», как уже слово разговорное.
Но вот это удивительно, ведь никогда это слово не управляло таким образом существительным «заказать кого-то». Раньше говорили «заказать что?» «Книгу в библиотеке».
Да, заказать книгу, заказать пальто, заказать какую-то работу. Но в конце 80-х, начале 90-х годов 20 века в журналистском языке в связи с печально известными событиями этого периода стало встречаться словосочетание «заказное убийство» и сокращенное его такое употребление слова «заказ». И оно в этот период начало подразумевать убийство, совершаемое за вознаграждение специально нанятыми людьми. Такое слово стало встречаться уже не только в языке журналистов, но и даже в комментариях, скажем, к Уголовному кодексу Российской Федерации.
То есть в юридических документах?
Да, это, конечно, не юридический термин, сразу оговорюсь. Его уголовно-правовой, так скажем, аналог – это убийство, совершаемое по найму. Но если обратиться к комментариям статьи Уголовного кодекса, в частности, вот статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», и посмотреть, как объясняется в комментариях квалифицирующий признак убийства, совершаемого из корыстных побуждений, то там встречается словосочетание «заказное убийство», причем слово «заказное» пишется в кавычках все-таки для того, чтобы показать его принадлежность к иной стилистической сфере. Но, тем не менее, вот оно входит уже в наш общий употребительный лексикон, правда, пока еще с пометой «разговорное».
Почему это слово быстро и ловко встроилось в нейтральную лексику?
Язык лучше, чем что-либо, отражает жизнь общества. Действительно идет рост преступлений, которые совершаются по найму. Если мы будем говорить «лица, организовавшие убийство, за вознаграждение», это очень длинная конструкция, и она сложна для восприятия. А если мы говорим «заказчик», всем понятно, о чем идет речь. Тем более, что слово «заказать», допустим, кого-то, именно с таким управлением не имеет другого значения, положительного. Тот факт, что преступления, которые совершаются именно с высоким уровнем профессионализма, превращает заказные убийства в преступное предпринимательство. И это отражает язык. Заказ – это такое циничное, холодное слово. Можно вот просто купить лишение жизни другого человека за деньги.
Разъясняет Елена Галяшина. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Далее в нашей программе сообщение из Томска. Спад производства на предприятиях томской промышленности может привести к массовым сокращениям. Руководство региона опасается, что число безработных серьезно увеличится к весне этого года. Об увольнениях уже заявили 15 региональных предприятий, еще 20 сократили рабочий день. Как выживают промышленники в период кризиса, рассказывает Мелани Бачина.
Что происходит на предприятиях томской промышленности, решила на месте выяснить антикризисная комиссия во главе с губернатором Виктором Кресом. Руководители предприятий водят чиновников по заводским площадям. Склад полиэтилена высокого давления завода «Томскнефтехим» буквально забит товаром. Нет покупателей. Раньше продукцию поставляли в Китай, но там рынок обвалился, и томские производители вынуждены работать на склад. На заводе остановили одну из двух линий производства полиэтилена. Объемы снизили впервые за 8 лет сразу на 40%. Правда, сейчас выход, кажется, нашли. Изменили систему отгрузки товара, рассказывает генеральный директор ООО «Томскнефтехим» Игорь Климов. Если до кризиса полимеры возили покупателям в железнодорожных вагонах, теперь используют контейнеры.
Мы как раз пытаемся реанимировать этот рынок тем, что начинаем грузить наиболее удобным способом для потребителя. Контейнеры везутся по железной дороге в порт, в порту грузятся на корабли и кораблями доставляются до китайских портов, там сходятся по потребителям. Мы раньше не грузили в контейнеры, грузили вагонами по железной дороге. И когда вот эта вот ситуация случилась в октябре, именно эти клиенты отказались. Мы стали расширять рынок, выходить на более мелких, которые готовы принимать контейнеры.
Несмотря на то, что объемы производство восстанавливают, Томскнефтехим несет потери. Продавать продукцию приходится намного дешевле. Полимеры упали в цене почти втрое.
Это, наверное, еще пока не убытки. И мы надеемся, что все-таки кризис не будет ухудшать нашу ситуацию. Но это действительно уже близко к себестоимости. И в какие-то моменты, да, где-то есть по каким-то продуктам убытки. Но это нужно делать, загружать производство, чтобы, в общем-то, люди работали и производство не останавливалось.
О спаде производства говорят и на томском заводе «Сибкабель». Предприятие готовится к сокращениям. После того, как строительная отрасль в регионе практически встала, встала и часть производства «Сибкабеля». Например, из двух линий телефонного кабеля работает только одна. Предприятие сократило рабочий день. Но генеральный директор «Сибкабеля» Дмитрий Васечко уверяет, кризис – не повод поддаваться панике.
Это момент истины. Мы не на один строительный рынок сориентированы. Вся экономика не встала. Она просела, она притормозилась, но все равно идет. Я думаю, 2009 год будет очень тяжелым, трудным годом. Здесь очень много таких вопросов, которые не от меня, как от директора, зависят. Здесь очень много и мировые индикаторы, как себя поведут, и действия нашего российского правительства.
Томск, в отличие от других городов, где есть крупные градообразующие предприятия, хоть и переживает спад производства, пока еще не столкнулся с резким увеличением числа безработных, говорит томский губернатор Виктор Крес. Но все может быть впереди.
У нас сегодня сокращений по-крупному как таковых и нет. Пока еще. Мы к этому только готовимся. У нас есть где-то сокращенный рабочий день там и так далее. Это есть. И большинство людей идут на это. Лучше работать 4 часа, но знать, что ты все-таки устроен, чем быть выброшенным. Обратился я письменно и устно, мы обговариваем и договариваемся, пока удается защитить людей, не увольнять людей, у которых ипотечные кредиты, у которых приличные большие потребительские кредиты.
Между тем, почти 12 тысяч жителей Томской области числятся безработными. Еще почти 3 тысячи готовятся пополнить их ряды. О массовом сокращении уже заявили 15 предприятий региона, в их числе Томский инструмент и кабельные заводы. О своих планах они заранее сообщили областной власти. Еще 20 предприятий заявили о переводе коллективов на неполный рабочий день. И это только по официальной информации. Сколько реально людей будет уволено и уже попало под сокращение? В центре занятости населения могут лишь предполагать. Сейчас в центре готовят антикризисную программу переподготовки кадров, но констатируют, число вакансий резко сократилось, и большинству уволенных просто нечего предложить, говорит начальник областного департамента по труду и занятости Ирина Титаренко.
Порядка 190 предприятий Томской области предупредили нас, начиная с октября месяца, о предстоящем высвобождении. 15 организаций о массовом увольнении и 20 организаций о переводе на неполный режим рабочего времени. В основном это предприятия и организации следующих отраслей. Обрабатывающая промышленность, это, безусловно, финансовый сектор, это есть предприятия отдельные из строительной отрасли, это предприятия транспорта, связи и отдельные предприятия бюджетного сектора. В проекте программы мы заявили 2000 человек, которые мы обучим дополнительно, если получим дополнительную субсидию с федерального бюджета.
Томские власти уверяют, кризис дает новые возможности работникам, которые попали под сокращение, изменить свою жизнь и освоить новую профессию, а местным предприятиям повысить качество своей продукции и начать осваивать новые рынки. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В заключение программы вместе с Вероникой Баде поинтересуемся, как прошла неделя у кинорежиссера Валерия Ланского.
Валерий, как прошла неделя у вас?
В трудах я приступил к перезаписи своей картины, которую сегодня снимаю. Вернее, делаю, она уже снята. Картина называется «Двойная пропажа». Вот остался заключительный этап, когда все звуковые дорожки сводятся воедино под изображение. Это у нас называется перезапись фильма.
А о чем картина?
Картина начинается с того, что пропадают в цирке два человека. Фокусник, который выступает на манеже, и зрительница, которую он приглашает из зала поучаствовать в его номере. И она заходит в шкаф и исчезает. Ну, потом выносит его конструкции с арены, он уходит, аплодисменты. Он уходит и исчезает. И вот начинает их искать. Это, так сказать, как бы поначалу кажется, вроде это детектив, но картина не об этом, а картина посвящена, в общем, нравственным проблемам. И о том, как мы порою глухи друг к другу, равнодушны, наполнены какими-то своими личными эгоистическими побуждениями. Вот этот замкнутый круг, из которого выйти очень сложно. Их сначала ищут этих людей, а потом проходит год, и как будто их и не было. Все занимаются своими делами, своими проблемами, жизнь идет дальше. Это такая притчевая история.
Ну что ж, это очень радостно, что вы сейчас работаете над новой картиной, то есть можно сказать, что экономический кризис до вас пока не докатился.
Целый год делается картина. Мы приступили к работе над фильмом в феврале месяце, и закончим мы в конце февраля. В конце февраля должна быть копия на одной пленке, то, что можно посмотреть в кинотеатре, в кинозале и так далее. Когда мы начинали, еще не было никаких вопросов, связанных с кризисом, еще наши большие экономисты призывали нас менять валюту на рубли, была другая совсем ситуация. Мы успели проскочить.
Валерий, а по вашим наблюдениям, кризис уже существенно отразился на российском кино?
Конечно. Во-первых, значительно уменьшилось количество проектов. И в кино, и на телевидении. Если еще там, скажем, в начале года идешь по коридорам студии, ты видишь большое количество людей, которые идут в какие-то кабинеты, в съемочные павильоны или там в залы для звучания и так далее. Жизнь кипит. То сегодня градус этого кипения стал гораздо ниже. Коридоры в определенные моменты вообще полупустые. И ну, просто мы знаем по количеству, сколько одновременно может находиться в производстве картины, сколько их сегодня находится. Многие мои коллеги, которые должны были запускаться, стоят. Сократилось значительно производство и сериалов, процентов на 40. Вот ситуация такая.
С кинорежиссером Валерием Бланским беседовала моя коллега Вероника Баде. Партийная жизнь России глазами россиян в программе «Общественное мнение» сегодня, 25 января. В программе участвуют социолог Леонид Седов и политолог Николай Петров. Ждем звонков в прямом эфире с часа до двух часов дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. А программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последняя пресс-конференция Станислава Маркелова была полностью посвящена делу полковника Буданова.
В Москве два часа убивают человека и уходит преступник.
Долгосрочный контракт, рассчитанный на 10 лет.
В «Нафтогазе» утверждают, что у страны еще достаточно своих запасов.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее, как только убедимся в том,
что... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.